«Ты знаешь, зачем я здесь?» — спросил Энтрери. «Тебе нужен хафлинг». «Ошибаешься», — сказал убийца. «Я охочусь не за хафлингом, а за его камнем. Дело в том, что он спер его у моего хозяина. Этого он вам не рассказывал, да?»
«Я догадлив», — улыбнулся Дзирт. «Но ведь твой хозяин наверняка мечтает отомстить хафлингу. Разве нет?»
«Возможно»,
— быстро ответил Энтрери.
«Но моя главная задача — вернуть ему камень. Поэтому я хочу предложить тебе сделку. Мы объединим наши усилия и постараемся добраться до твоих друзей. Я обещаю сохранить тебе жизнь и предлагаю свою помощь в этом путешествии. Как только мы найдем хафлинга, ты уговоришь его отдать мне камень. Я пойду своей дорогой и никогда больше не вернусь. Мой хозяин получит назад свое сокровище, а твой маленький друг проведет остаток жизни спокойно, зная, что ему ничто не угрожает».
«И я должен поверить твоему слову?» — спросил Дзирт.
«Нет, моему делу!» — ответил Энтрери и, вынув из-за пояса саблю, бросил ее Дзирту. «У меня нет ни малейшего желания навеки сгинуть в этих проклятых шахтах. Искренне надеюсь, что в этом мы едины».
«А почему ты так уверен, что я выполню наше соглашение, когда мы доберемся до моих друзей?» — спросил Дзирт, рассматривая саблю. Энтрери снова засмеялся.
«Я нисколько не сомневаюсь, что ты-то сдержишь слово, темный эльф. Ну так что, по рукам?»
Дзирт не мог не согласиться с логикой убийцы. Вместе они вполне могли выбраться наружу, и он не собирался упускать возможности найти друзей, несмотря на то, что придется отдать рубин. Волшебный камень и так постоянно втягивал Реджеса в истории, которые порой едва не заканчивались трагически.
«Договорились», — сказал эльф.
По мере того, как они уходили все дальше, в коридоре становилось все светлее. Таинственный шум становился громче, и вскоре они уже были вынуждены кричать в полный голос. В конце концов, эльф и убийца дошли до выхода из шахты. Коридор вывел их к огромной пещере. Осторожно пробравшись между колонн, они вышли на узкий карниз, шедший вдоль широкого ущелья, на дне которого кипела жизнь огромного города, некогда принадлежавшего клану боевого топора. Им посчастливилось выйти к городу в самой верхней части ущелья, стены которого уходили вниз огромными уступами. Грани этих гигантских ступеней были испещрены множеством богато разукрашенных дверей. Это были входы в жилища предков Бреннера. Большинство вырубленных в толще горы домов сейчас пустовало, но Дзирт, не раз слушавший воспоминания Бреннера, вполне мог представить себе те славные дни, когда 10 000 дворфов без устали трудились в кузницах, распевая гимны в честь своих богов. Закончив создавать очередной шедевр, жители Мифрилхалла наверняка отправлялись к соседям похвастаться и заодно посмотреть, чем занимаются те. Дзирт, знакомый с обычаями дворфов долины Ледяного Ветра, отлично знал, что даже малейший изъян, замеченный другими в их творениях, мог заставить бородатых мастеров швырнуть только что законченное произведение назад, в топку горна, и долго молить богов о прощении. Ни один народ этого мира не мог похвастаться таким трудолюбием, каким славились дворфы, а мастера клана боевого топора выделялись даже среди своих соплеменников. Сейчас жизнь кипела лишь на самом дне пещеры, в нескольких сотнях футов от Дзирта и Энтрери. Главные горны Мифрилхалла пылали жарким огнем, способным растопить скрытый в камне металл. Даже с такой высоты эльф и убийца почувствовали невыносимый жар, а от яркого света их глаза начали слезиться. Внизу, словно муравьи, копошились дворфы, таскавшие горном топливо и куски руды. Дзирт, хотя и не мог четко разглядеть маленькие фигурки, сразу сообразил, что это серые дворфы. В нескольких футах справа от них уходила вниз на предыдущий уровень широкая лестница. Налево карниз уходил вдаль, он явно не был предназначен для прохода. Но там, где он исчезал во мраке, Дзирт сумел различить силуэт огромного, нависавшего над пещерой моста. Энтрери сделал ему знак вернуться в тоннель.
«Похоже, что лучше всего двигаться к мосту», — сказал убийца. «Но, честно говоря, мне становится не по себе от одной только мысли, что придется идти по карнизу под взглядами этой толпы, тех, что внизу».
«У нас нет выбора», — рассудил Дзирт. «Можно, конечно, вернуться назад и попытаться выяснить, куда ведут боковые коридоры. Но мне кажется, что это лишь продолжение шахты, и они вряд ли выведут нас куда-нибудь».
«Ты прав, надо идти», — согласился Энтрери. «Возможно, из-за шума внизу нас не услышат».
Решив не медлить, он вышел на карниз и быстро пошел в сторону видневшегося вдали моста. Дзирт последовал за ним. Несмотря на то, что карниз был не шире 2 футов, а местами и того уже, они без труда продвигались вперед и вскоре дошли до моста, который причудливой аркой нависал над ущельем. Они перебежали открытое место и выскочили на мост. Пройдя его середину и начав спуск, они увидели, что на противоположной стене ущелья карниз становится шире. Мост плавно переходил в тоннель, на стенах которого были укреплены факелы, совсем как на верхнем уровне, с которого они провалились сюда. Слева от моста, оживленно беседуя, стояли несколько серых дворфов. Энтрери обернулся к Дзирту и, хитро сощурившись, кивнул в сторону тоннеля. Бесшумно, как кошки, перебегая из тени в тень, они вскоре достигли тоннеля, и, увлеченные разговором дворфы, их даже не заметили. Деревянные колонны стремительно замелькали перед их глазами, когда они со всех ног понеслись по коридору, оставляя позади огромный город. Только когда шум города превратился в еле слышный гул, они смогли, наконец, перевести дух и стали продвигаться медленнее, готовые в любой момент столкнуться с врагом. И вот, сворачивая за угол, они чуть было не натолкнулись на одинокого часового.
«Кто вы такие?»
— закричал он, выхватывая меч, ярко блеснувший в колеблющемся свете факелов. Его доспехи, кольчуга, шлем и сверкающий щит — все было сделано из драгоценного металла. Воин был одет поистине по-королевски. Дзирт вышел вперед и сделал Энтрери знак держаться в тени. Он вовсе не хотел, чтобы их путь по коридору сопровождался мертвыми телами. Убийца сразу понял, что темному эльфу, возможно, удастся договориться с таким же, как и он сам, подземным жителем, и потому опустил капюшон плаща и отошел в сторону, чтобы не выдать свое человеческое происхождение. Увидев, что перед ним стоит темный эльф, часовой отпрянул, и его глаза расширились от удивления. Дзирт не ответил на его вопрос, только улыбнулся, довольный тем, что дворф узнал его.
«Что ты делаешь в шахтах?»
— спросил Дергар, резко изменив тон.
«Гуляю», — холодно ответил Дзирт, изображая неудовольствие от столь непочтительного приема.
«Кто ты такой?» — пробормотал воин.
Энтрери заметил, с каким ужасом смотрит дворф на Дзирта. Похоже, темные эльфы внушали подземным обитателям не меньший страх, чем жителям поверхности. Обратив на это внимание, убийца решил относиться к эльфу с еще большей осторожностью. «Я Дзирт Доурден, из дома Дармон Эн Ашес Бернон, девятого рода от трона Менза Беранзана», — назвался Дзирт, решив, что нет смысла врать. «Приветствую тебя!» — вскричал часовой, явно желая завоевать благосклонность гостя. «Я Магнакл из клана Бакбаккин». Дворф так низко поклонился, что его седая борода коснулась пола. «Не часто случается нам принимать таких гостей. Ты кого-то ищешь? Могу ли я помочь тебе?» Дзирт задумался. Если его друзья уцелели при обвале, а только на это ему и оставалось надеяться, они наверняка продолжают свой путь к ущелью Гарумна. «Нет, я уже закончил все дела», — сказал он, и вполне удовлетворен тем, что увидел. Магнагл с любопытством взглянул на него. «Удовлетворен? Твой народ слишком углубился в недра гор», — объяснил Дзирт. «И вы потревожили покой одного из наших тоннелей. Поэтому мы и пришли сюда, чтобы осмотреть ваши шахты и убедиться, что здесь нет врагов эльфов. Я видел ваши горны, Серый. Вам есть чем гордиться». Часовой выпрямился и подтянул ремень. Дворфы клана Бакбаккин действительно гордились своими рудниками, хотя справедливости ради стоило признать, что они достались им после того, как отсюда ушел клан боевого топора.
«Говоришь, что ты доволен тем, что видел? А куда ты направляешься сейчас, Дзирт Доурден? Наверное, ты хотел бы увидеть нашего повелителя».
«А кого мне довелось бы увидеть, если бы я захотел этого?»
«Неужели ты не слышал о мерцающем мраке?» — спросил Магнагл, многозначительно усмехнувшись. «Это дракон тьмы, он злее, чем смертельно раненый демон. Даже и не знаю, как ему понравится появление в наших шахтах темного эльфа. Но посмотрим».
«Думаю, что мне нет особой нужды встречаться с ним», — спокойно ответил Дзирт. «Я уже выяснил все, что хотел, и теперь направляюсь домой. Поэтому я не стану нарушать спокойствие мерцающего мрака или кого-нибудь еще из твоих гостеприимных сородичей.
Думаю, что тебе все-таки придется повидать нашего властелина», — настаивал Магнагл, несколько приободренный учтивым поведением Дзирта и тем, с каким почтением эльф произнес имя дракона. Дзирт вновь усмехнулся и, сунув руку под плащ, ткнул пальцем в сторону Дергара. Магнагл, как, впрочем, и Энтрери, заметил этот жест, и убийца был поражен реакцией дворфа. Лицо его мгновенно стало пепельно-серым, и он замер, явно боясь даже пошевелиться. «Я направляюсь домой», — вновь повторил Дзирт.
«Домой, домой!» — радостно завопил Магнагл. «Я помогу тебе найти дорогу. В этой части города тоннели на редкость запутанные».
«Почему бы и нет?» — подумал Дзирт, решив, что так они смогут быстрее добраться до цели.
«Я иду к ущелью», — сказал он. «До того, как здесь поселился клан Бакбаккин, оно было известно как ущелье Гарумна.
Теперь оно называется «Проход мерцающего мрака», — поправил его Магнакл. «На ближайшей развилке вам следует свернуть влево, а оттуда все время прямо». Новое название ущелья нисколько не обрадовало Дзирта. Он попытался представить, какое чудовище будет поджидать его друзей, когда они туда доберутся. Не желая терять времени даром, он кивнул Магнаклу и пошел дальше. Воин Дергар был настолько рад возможности расстаться с темным эльфом,
что, освобождая ему дорогу, прижался к стене тоннеля. Когда они миновали часового, Энтрери обернулся и увидел, что Магнакл с облегчением вытирает пот со лба.
«Надо было убить его», — сказал он Дзирту, когда они удалились на достаточное расстояние. «Могу поспорить, что он все передаст своим, и они тут же устремятся следом за нами».
Отсутствие часового, не говоря уже о его трупе, и подавно вызовет тревогу, — ответил Дзирт. «Возможно, кто-то и вздумает идти за нами, чтобы проверить его слова, но теперь мы, по крайней мере, знаем, где ущелье. Он не посмел бы солгать мне, боясь, что мой вопрос — проверка. Дворфы прекрасно знают, что за ложь темному эльфу расплата одна — смерть. И мы в таких случаях убиваем, не задумываясь».
«Но чем ты так напугал его?» — спросил Энтрери.
Дзирт усмехнулся при мысли, что порой страшная слава его народа способна даже помочь, и, вновь сунув руку под плащ, натянул ткань.
«Видишь, у меня под плащом как бы арбалет, маленький такой, который легко помещается в кармане», — спросил он. «Разве не похоже? Здесь, в подземном мире, всем хорошо известно, что темные эльфы искусно владеют и охотно пользуются этим оружием».
«Но что может сделать такая маленькая стрела против кольчуги из мифрила?» — спросил Энтрери, силясь понять, что же так напугало часового.
«Да почти ничего, если, конечно, не смазать ее ядом», — спокойно ответил Дзирт, глядя прямо перед собой.